А вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве давление 739 миллиметров ртутного столба, влажность 62%, ветер порядка 4-5 метров в секунду, западный, облачность высокая, температура воздуха плюс 13. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ну а завтра и вовсе до 25. Первый репортаж этого часа из Грузии. Намеченное на сегодня заседание альтернативного парламента, по всей видимости, не состоится. Вопрос формирования альтернативного парламента привел к расколу в оппозиционных рядах и прекращению существования объединенной оппозиции. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Идея создания некоего органа, который бы объединил оппозиционные партии, возникла почти сразу после объявления официальных итогов парламентских выборов 21 мая. Как известно, в результате этих выборов правящая пропрезидентская партия «Единое национальное движение» заручилась в парламенте не просто квалифицированным, но конституционным большинством. Оппозиционные лидеры на первом же митинге протеста объявили, что результаты выборов сфальсифицированы, они отказываются от депутатских мандатов и намерены сформировать так называемый альтернативный парламент, который будет заседать в штаб-квартире оппозиционной организации «Новые правые». Эта идея сразу же вызвала горячие дискуссии в среде оппозиции. Дело в том, что у Грузии есть печальный опыт создания альтернативного парламента. В 1990 году параллельно Верховному Совету во главе с первым президентом страны Зведом Гапсахурдия его политические оппоненты сформировали так называемый Национальный конгресс. В конечном счете противостояние этих двух органов привело к гражданской войне и ужасному кровопролитию. Именно оперируя этим аргументом, часть оппозиции заявила, что не будет участвовать в работе альтернативного парламента. Но один из лидеров оппозиционной республиканской партии Евлен Хайндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что, во-первых, сам термин «альтернативный парламент» неверен, поскольку речь на самом деле шла лишь о консультативном органе. И, во-вторых, те оппозиционеры, которые отказались работать в консультативном органе, просто хотят войти в официальный парламент.
Ради бога, это же предлог, так сказать. Ну, тем, кому очень хотелось, так сказать. Ну, вот они пошли в парламент. Ну, для этого нужен был какой-то предлог. Предлоги, в общем-то, при желании всегда найдутся. По поводу так называемого альтернативного парламента отрицательное мнение не только мы высказывали, новые правые тоже высказывали. Я не знаю вообще, откуда взялся этот термин, почему, так сказать, он гуляет по страницам из канала на телеканал.
Тем не менее, два оппозиционных лидера, Георгий Цагаришвили и Георгий Тортладзе, считавшиеся до недавнего времени ближайшими соратниками экс-министра обороны Ираклия Курашвили, получившего, как известно, политическое убежище во Франции, заявили, что не намерены участвовать в заседаниях так называемого альтернативного парламента и вообще покидают ряды объединенной оппозиции. Аналогичное заявление накануне первого заседания альтернативного органа сделал лидер организации беженцев из Абхазии «Мы сами» Паата Давитая. Таким образом, объединенная оппозиция, сформировавшаяся во время бурных событий осени прошлого года, по сути прекратила существование. По мнению наблюдателей, это еще одна и на этот раз решающая победа президента Саакашвили и его команды. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Возвращаемся к интерактивной части утреннего эфира. Сегодня, напомню, аудитории «Радио Свобода» адресован вопрос. Нравится ли вам, как меняется архитектурный облик вашего города? Мой нынешний город – это гламурное уродство, сообщает Борис Павлович из Новочеркасска. Москва – красивейший город был в России и полностью изуродован за последние 10 лет, так считает москвич Григорий. Согласны с нами и многие другие слушатели, в частности Надежда, согласны в том, что потрясают Россию градостроительные скандалы, Лужков и его команда уничтожают Москву. И все это будет продолжаться. Мы обязательно вернемся к ответам слушателей через какое-то время. А сейчас я вновь приветствую в московской студии Валерию Шабаеву. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Вот давать кредит теперь нам будут по-честному, обещает газета «Известия». Приятная новость. В четверг, 12 июня, на рынке потребительского кредитования произойдут революционные перемены. Банкам придется окончательно открыть заемщикам тайну истинной стоимости кредита. Не по доброй воле, а по закону они будут обязаны честно сообщить полный размер процентной ставки с учетом всех накруток еще до подписания договора. Кредитным организациям придется отказаться от зашитых комиссий и прочих хитростей. Эксперты считают, что новые правила усилят конкуренцию и позволит снизить ставки. Но, предупреждают «Известия», тем не менее, будьте внимательны, пространство для маневра у банкиров все-таки осталось. Вот такая ложечка дегтя.
Ну, в этом сомнений у нас
меда.
Нет никаких.
Да, и дегтя добавляет газета «Ведомости». Центральный банк в третий раз в 2008 году повышает ставку рефинансирования. Банки были готовы к этому. Первым объявил о подорожании своих кредитов Сбербанк. Так что в перспективе они будут дешеветь, но пока мест они дорожают. Что ж поделать. Центральная публикация на первой полосе новых «Известий» озаглавлена сегодня «Немаленькие трагедии». Очередной скандал, связанный с врачебными ошибками, разгорелся в Яшалтинском районе Калмыкии. Фельдшер поставил 11-летней девочке неправильный диагноз. Перепутал энцефалит с ангиной. В результате ребенок скончался. Это лишь один пример из целой череды трагических случаев, связанных с ошибочной постановкой диагноза детям. Низкая квалификация медицинского персонала, нехватка педиатров в регионах, сложность диагностирования болезней и излишняя дотошность родителей нередко обходятся малышам потерей здоровья и даже жизни. Но одна из главных проблем сегодня – постоянная нехватка денег в такой важной отрасли медицины, как педиатрия. Вот такая вот неприятная история, и непонятно мне только, почему тут излишняя дотошность родителей мешает. На мой взгляд, она должна была помогать, наоборот.
Ну, если... смотря что имели в виду газетчики.
Да, ну и еще одна публикация в новых «Известиях», и эту тему также сегодня затрагивает «Коммерсант», также на первой полосе. Речь идет о бизнесе на Олимпийских играх. Сувениры с олимпийскими кольцами начали продаваться в многочисленных лавках Краснодарского края сразу после того, как стало известно о победе города Сочи. Но сейчас, ближе к курортному сезону, от подобной продукции уже рябит в глазах, они повсюду, и огромным пользуются спросом. Терпение местных властей лопнуло, ибо такая торговля считается незаконной. Только в 2009 году будет создана специальная федеральная организация, которая начнет продавать предпринимателям право на использование символики Олимпиады 2014. Краевой прокурор недавно призвал милицию изымать все товары и сувениры, которые содержат олимпийские надписи. Ну, а торгующие такой продукцией предприниматели и организации подвергнутся штрафам. Коммерсант же называет ряд компаний, которые уже отметились в этом деле. Это завод шампанских вин «Абрау-Тюрсо», Банк Москвы и риэлторское агентство «Блэквуд». Ну и коль скоро мы говорим о спорте, вы меня спрашивали о футболе. Да, о футболе пишут. Ну, во-первых, есть отчеты о прошедших матчах, имеется в виду Голландия, Италия. Ну и сегодня играет первый матч российская сборная, поэтому вот в московском «Комсомольцы». На первой полосе публикация озаглавлена «Но пасаран». Издание пишет, что классик полагал, что в Россию можно только верить. Вот и нам полагалось раньше тоже только верить в Россию. Но теперь...
Что-то изменилось?
Вот московский «Комсомолец» размышляет над этим и, в общем, надеется на то, что да. Потому что раньше, кроме слепой веры, в 11 ребят ничего не оставалось. Ну, а теперь все-таки пишет издание о том, что... Гус Хиддинк, один из лучших тренеров в мире, который, как никто, умеет подготовить сборную к крупному соревнованию, напоминает о том, что у Гуса Хиддинка не было провалов на старте каких-то турниров. Ну, в общем, сегодня посмотрим, пишет газета «Московский комсомолец».
Вот именно, что тут думать-то гадать. Ну, а вчера вспомнился в очередной раз анекдот. Вы за кого будете болеть? Ну, естественно, за Россию. Да это понятно. А дальше за кого? То есть имеется в виду слет на ранней стадии. Спасибо, Валерий Шабаев. Ожидаем вас с еще одним дайджестом в нашем эфире в конце этого часа. 8:45 в российской столице. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. По крайней мере, 10 человек погибли в результате стихийных бедствий, которые обрушились на американские штаты Индиана, Айова, Миннесота, Мичиган, Канзас, Коннектикут и Висконсин. Семья израильского солдата Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками 2 года назад, получила от него письмо, сообщают израильские средства массовой информации. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Обращаю ваше внимание, что в 14 часов 7 минут на наших волнах повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Темы Ее таковы: книжное обозрение с Мариной Ефимовой, новые мотивы шпионажа, выборы 2008, третья партия и музыкальный альманах, альманах с Соломоном Волковым. 14 часов 7 минут, поверх барьеров, американский час, время московское. А сейчас об основных спортивных событиях, и прежде, конечно, о футболе. На чемпионате Европы вчера прошли два матча в группе С. Первые матчи в Цюрихе сначала сборная Франции и Румынии голов друг другу не забили 0-0. Ну а затем в Берне голландцы одержали уверенную победу над чемпионами мира итальянцами со счетом 3-0. Уже в первом тайме сборная Голландии повела. После голов двух представителей мадридского Реала Руда Ван Нистелроя и Уэсли Снейдера. А во втором тайме преимущество голландцев закрепил Джованни Ван Брокхорст. Общая победа Голландии таким образом 3-0. И следует сказать о том, что довольно низкая результативность пока на чемпионате Европы. Было сыграно 6 матчей и забито всего 9 голов. Ну а сегодня пройдут два матча в группе D, в том числе игра России-Испания, которая начнется в 20 часов по московскому времени. И о теннисе. Не успел завершиться открытый чемпионат Франции. Как грядет еще один турнир серии «Большого шлема», третий, уимблдонский, и основная масса теннисистов уже перешли на травяное покрытие и ведут подготовку к соревнованиям в Лондоне. Ну, в Лондоне проходит сейчас в эти дни традиционный турнир в Квинс-клабе в лондонском. Среди множества вчерашних поединков отмечу победу россиянина Марата Сафина над теннисистом из Великобритании Уордом в трех партиях. Он прошел квалификационный раунд успешно, Уорд. Ну, а кроме того, Юрий Куницын, еще один представитель России, но он завершил, правда, выступление, потерпев в трех сетах поражение от ветерана шведского тенниса Йонаса Бьоркмана. Кроме того, мужские турниры проходят в Варшаве и Галле. Галле также на травяном покрытии. Ну, а женщины соревнуются на этой неделе в Бирмингеме и в частности, среди этих поединков вчерашнего дня отмечу победы двух россиянок. Ярослава Шведова взяла верх над Агюль Аманмурадовой из Узбекистана, а Екатерина Макарова одержала победу над Еленой Болтачой, которая представляет Великобританию. Продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода уже в рамках программы «Свобода в 9», примерно через час, а пока 3 минуты информации об экономике.
В январе-мае 2008 года чистый отток капитала из России составил 2,4 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. По оценкам Министерства финансов, отток составил 5 миллиардов долларов. Для сравнения, в январе-мае 2007 года в России был отмечен чистый приток капитала на 62 миллиарда долларов. Российский государственный концерн «Газпром» и крупнейшая в стране угольная компания «СУЭК» отказались от планов объединения своих электроэнергетических и угольных активов. Планировалось создание совместного предприятия, в котором «Газпром» получил бы 50% плюс одну акцию. Против создания такого совместного предприятия ранее выступала Федеральная антимонопольная служба России, отмечая, что оно может объединить крупнейших поставщиков как газа, так и угля, создавая тем самым почти монополию на рынке топлива для тепловых электростанций. На долю тех из них, которые работают на газе и угле, приходится почти 2/3 всей производимой в России электроэнергии. Голландская государственная компания «Газюни» завершает покупку 9% акций компании Nord Stream, оператора строительства газопровода, который планируется проложить по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Об этом сообщил российский «Газпром», который сохранит 51% участия в проекте, в то время как доли каждого из двух других нынешних его участников, немецких компаний «Эон» и «БАСФ», сократятся с нынешних 24,5% до 20% в пользу голландского участника проекта. Российская компания «Соллерс», бывшая «Северсталь Авто», и итальянская «Фиат» подписали соглашение о создании двух совместных предприятий. Первое из них, по планам, займется выпуском легковых автомобилей модели «Фиат Линея» на новом сборочном заводе, который будет построен в Татарстане. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Второе совместное предприятие создается для производства дизельных двигателей на Заволжском моторном заводе, принадлежащем сейчас компании «Соллерс». Роллерс. По планам они будут устанавливаться, в частности, на коммерческие автомобили Fiat Ducato, уже собираемые на заводе российской компании в Татарстане.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Синицкий. А вот информация Центробанка России. Сегодня и американский доллар, и евро подешевели. Доллар стоит 23 рубля 52 копейки, а за евро дают 37 рублей 14 копеек. Подходит к концу очередной отрезок программы «Время свободы», и пришел черед калейдоскопа американских событий.
Экономика становится полем боя кандидатов в президенты. Президент Буш пытается утвердить трансатлантическое единство перед лицом общей угрозы. Проблемы медицинской марихуаны в Калифорнии. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Экономика почти наверняка станет главной темой президентской кампании. В понедельник Барак Обама и Джон Маккейн дали понять, что они полностью готовы представить американцам свои рецепты нейтрализации проблем, с которыми они столкнулись. Рассказывает Алан Давыдов.
Сенатор-демократ Барак Обама начал двухнедельную поездку по стране, в которой он намерен объяснить избирателям, в чем состоят принципиальные отличия его позиций и позиций Джона Маккейна по налогообложению, по приоритетам расходования государством бюджетных средств и другим экономическим вопросам. При каждом удобном случае Обама старается провести параллель между Маккейном и президентом Бушем, рейтинг которого остается устойчиво низким. Республиканцы, включая Маккейна, остаются верными таким своим ключевым принципам, как низкие налоги и ограниченное вмешательство государства в сферы банковского дела и кредитования. Демократы стараются связать нынешние экономические проблемы с политикой республиканской администрации и навесить Маккейну ярлык последователя Буша. Выступая в городе Роли, столице Северной Каролины, Барак Обама сказал, что центральная часть экономической программы Джона Маккейна сводится к продолжению политики Джорджа Буша, которые все сыты по горло. Особо досталось от Обамы Маккейну за его предложение предоставить налоговые послабления нефтепроизводителям. Сам Обама в своей речи не предложил ничего принципиально нового, а только повторил свои прежние предложения в экономической сфере, включая усиление налогообложения наиболее преуспевающих американцев, снижение налогов на $1000 для большинства остальных, ужесточение условий предоставления потребительских кредитов, увеличение государственных субсидий на образование, производство альтернативного топлива и строительство мостов и дорог. В чем состоят сильные и слабые стороны предвыборных экономических тезисов Обамы и Маккейна? С таким вопросом я обратился к Норману Орнстену, сотруднику Вашингтонского института American Enterprise. Обоим кандидатам предстоит найти подход к избирателям из рабочего класса, которые испытывают сильную обеспокоенность нынешней экономической ситуации. Думаю, что самой сильной стороной Обамы является понимание этой необходимости и наличие у него плана решительных действий в сфере экономики, таких как помощь заемщикам, которым угрожает отчуждение жилья, расширение производственной инфраструктуры, структуры и создание новых рабочих мест. Недоверие Обамы к свободной торговле, его призывы к протекционизму, возможно, найдут отклик в профсоюзах, но эту его позицию сильно критикуют многие ведущие экономисты. Позиция Маккейна по свободной торговле выглядит более предпочтительной. Экономическая программа Маккейна по душе тем слоям избирателей, которые питают скепсис к усилению роли государства, кто больше заинтересован в сокращении налогов, кто за более рыночно ориентированный подход к системе здравоохранения. В то же время обещание Обамы добиться введения всеобщей медицинской страховки найдет отклик у других. Думаю, что с наиболее слабой стороны Джон Маккейн проявит себя, если в попытке обратиться к проблеме высоких цен на топливо не устоит перед соблазном пообещать временную отмену налога на бензин на летний период. Ожидается, что во вторник Джон Маккейн, выступая в Вашингтоне, изложит свою экономическую программу.
Рассказывал Алан Давыдов. Президент Буш прибыл в понедельник в Словению, где пройдет ежегодный американо-европейский саммит. Сверхзадачей Буша, как полагают наблюдатели, является создание дипломатической коалиции, способной ввести эффективные санкции против Ирана, которые, как опасается Вашингтон, приближаются к созданию ядерного оружия. Рассказывает Ян Рунов.
Джордж Буш в первый день своего недельного европейского турне принял участие в трансатлантическом саммите в Любляне, Словения. На совещании обсуждался широкий спектр вопросов, но советник президента по вопросам национальной безопасности Стивен Хедли предупредил, что от поездки президента не следует ожидать драматических сдвигов в американо-европейских отношениях. И все же в американской печати говорят о важных дипломатических задачах, стоящих перед президентом. Прежде всего, Буш рассчитывает, что Европа разделит его беспокойство по поводу ядерной угрозы, исходящей от Ирана, и займет более жесткую позицию в этом вопросе. Однако директор Центра за мир и свободу в Институте Independent в Вашингтоне Айван Иланд не ждет особых изменений в позициях сторон по таким сложным проблемам, как мир на Ближнем Востоке или Иран. По вопросу Палестино-израильских мирных переговоров я не ожидаю особого прогресса. Ни Махмуд Аббас, ни тем более Хамас, управляющий Газой, на уступки не идут. Что касается Ирана, то, разумеется, Западная Европа не хочет с Ираном никакой военной конфронтации. Я не думаю, что и Соединенные Штаты на это решатся, хотя Вашингтон может согласиться на силовую акцию со стороны Израиля. Но лучше избежать и этого, поскольку в ответ Иран может очень осложнить стабилизационный процесс в Ираке и в Афганистане. Американские газеты пишут, что на этот раз к словам президента Буша Европа не слишком прислушивается, поскольку ждет прихода нового президента в Белый дом. Это так? Я думаю, что президент Соединенных Штатов всегда имеет большое влияние на дела Европы и мира. Буш остается главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов, принимающим военные решения. Я думаю, авторитет президента Соединенных Штатов остается высоким, хотя авторитет Буша на этом посту значительно пострадал из-за его ошибок в Ираке, на Ближнем Востоке и в той же Европе. Поездка в Европу может быть для Буша в качестве президента последней, но с главами европейских государств он вскоре еще раз встретится. Это произойдет на июльском саммите Большой Восьмерки в Японии.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Итак, подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира. Слушайте продолжение калейдоскопа американских событий в конце этого часа, затем по нашему регламенту, естественно, как всегда, в начале часа новости, ну и по их окончании уже программа «Свобода в 9», и ее ведущий Евгений Назарец присоединился ко мне в московской студии для того, чтобы проинформировать слушателей о том, что же будет в этой программе. Доброе утро.
Доброе утро. У нас очередной раз нет повода не поговорить о законе о борьбе с экстремизмом, поскольку Курское областное собрание депутатов предлагает ужесточение закона. Но политологи называют предлагаемые поправки маргинальными. Еще одна политическая тема. В Кремле не готовятся к упразднению института президентов в национальных республиках. Но прежде чем прозвучало это официальное опровержение из Татарстана, эксперты уже успели прийти к выводу, что смещение президентов Шаймиева и Рахимова вполне в интересах нынешней российской власти. Ну и, наконец, тема вроде бы московская, но касается, я думаю, всех россиян. Многие летают в Москву. Так вот, в московском аэропорту Домодедово вероятное стало очевидным. Задержаны грузчики, воровавшие багаж. Вот такие темы через полчаса в программе «Свобода в 9».
Спасибо, мы с вами обязательно пересечемся в спортивном выпуске, Евгения. Это была Евгения Назарец. Слушайте программу «Свобода в 9». А пока несколько еще сообщений слушателей с ответами на вопрос. Нравится ли вам, как меняется архитектурный облик вашего города? Почти все носят негативный оттенок сообщения. Вот Александр Добрый, в частности, из Санкт-Петербурга, сообщает о том, что в его городе цветет архитектурный беспредел. Не знаю, кто первый заронил эту искру, но последствия могут быть самые скверные, считает слушатель. Репутацию власти, от которой много что зависит, историки вряд ли выучат. Вот так. Но, тем не менее, продолжаем еще принимать ваши сообщения. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. А сейчас в российской столице 8:30, на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. Верховный суд России приступает к рассмотрению иска Коммунистической партии с требованием отменить итоги выборов в Государственную Думу. В суде сегодня, как ожидается, пройдет предварительное заседание. КПРФ заявляет о серьезных нарушениях в ходе голосования. В Бурятии с признаками пищевого отравления госпитализированы более 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет. ЧП произошло в городе Северобайкальск. Все пострадавшие посещали один и тот же детский сад «Теремок». Об этом сообщает агентство «Итартас». Семья израильского солдата Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками 2 года назад, получила от него письмо, сообщают израильские СМИ. С прошлого лета это первое свидетельство того, что Шалит жив. По крайней мере, 10 человек погибли в результате стихийных бедствий, которые обрушились на американские штаты Индиана, Айова, Миннесота, Мичиган, Канзас, Коннектикут и Висконсин. В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. Президент США Джордж Буш, прибывший в Любляну, как ожидается, призовет Евросоюз расширить помощь Афганистану, усилить давление на Иран в связи с его ядерной программой, будут затронуты и экономические вопросы. Саудовская Аравия в ближайшие дни намерена провести международную встречу в связи с неоправданно высокими, по ее мнению, ценами на нефть. На прошлой неделе цена барреля нефти достигла $139. В США продемонстрирован самый быстрый в мире компьютер, созданный корпорацией IBM. Агрегат, названный Роутрана, может производить 1000 триллионов вычислений в секунду, что вдвое быстрее прежнего рекордного показателя.
Информация синоптиков. Сейчас в Москве давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный и северо-западный 4-5 метров в секунду, влажность 68%, температура колеблется между 11 и 12 градусами тепла. Днем столбик термометра поднимется до 18, а завтра ожидается потепление до плюс 25. Итак, о градостроительных скандалах. О чем, собственно говоря, в чем сыр-бор-то весь? За последние 100 лет Россия утратила половину памятников архитектуры и 90% дворянских усадеб. И сегодня Россия продолжает ежегодно терять более 700 объектов исторической застройки. Но если в Советском Союзе памятники сносили по идеологическим соображениям, то теперь архитектурное наследие гибнет под натиском большого бизнеса. Об этом шла речь на 8-м пленуме Президиума Союза архитекторов России, который состоялся в Ульяновске. Пленум, на который собрались более 130 архитекторов со всей страны, не считая их ульяновских коллег, был посвящен главной теме – исторические города и современная архитектура. Об этом событии репортаж корреспондента Радио Свобода в Ульяновске Сергея Гогина.
Очередной форум российских архитекторов в преддверии съезда их творческого союза было решено провести в Ульяновске из-за одной особенности этого города. В прошлом веке историческая застройка Симбирска-Ульяновска уничтожалась именем Ленина. Парадокс, но его же именем сегодня сохраняется то, что осталось от старого Симбирска. Для этого создан историко-мемориальный заповедник федерального значения «Родина Ленина». Так что вместе с помпезным мемориальным комплексом в Ульяновске еще можно увидеть фрагменты провинциального поволжского города конца XIX – начала XX века. Как и в большинстве российских городов, исторический центр Ульяновска страдает от точечной многоэтажной застройки. Элитное жилье и торговые центры в стиле хай-тек подавляют собой старинные доходные дома и архитектурные образцы русского модерна. Почему закон, муниципальная власть, общественность и сообщество архитекторов не в силах противостоять этому нашествию? Президент Института реконструкции исторических городов, лауреат Госпремии СССР Виталий Лепский называет причины.
Коррупционность местных властей и чиновников, а во-вторых, это общее непонимание того, что это высочайшая культура.
С этим согласен профессор Московского архитектурного института Илья Лежава.
Ну, я не говорю об Италии, но даже такие страны, как там Тунис, Алжир, Камбоджа, их бюджет построен на архитектурном туризме. Россия, в общем, нисколько не хуже. Огромное количество антикварной архитектуры у нас имеется.
Архитектор зависит от заказчика. В этом одна из главных проблем и городов, и профессионального сообщества архитекторов. Ульяновский архитектор Александр Варюхин говорит, что сталкивался с подобной этической проблемой.
Было несколько случаев за последние 2 года. Мы отказались от 3 довольно выгодных проектов. Мы понимали, что мы такого накурались. С другой стороны, в Ульяновске крайне низкий уровень понимания архитектуры. Объяснять, не только заказчикам, властям было трудно объяснять.
Сегодня, по признанию и жителей, и специалистов, в Ульяновске царит градостроительная эклектика. За обликом города обязано следить его руководство. Главный архитектор Ульяновска Наталья Клейменова говорит, все, что строится, строится в рамках закона.
Диктовать условия, требовать проектную документацию на индивидуальный жилой дом, мы не имеем права, и здесь над нами стоят органы прокуратуры, посчитают это какой-то коррупционностью.
Должно ли городское управление архитектуры осуществлять цензуру стилей застройки? Свое мнение высказывает архитектор Александр Варюхин.
Некоторые законы нам вообще диктуют отсутствие всяческих стилей. Вот, во-вторых, сейчас даже в мире стиля нет архитектуры. Есть мода. И тут уже вступает в действие культура того человека, насколько он информирован.
Восьмой пленум Союза архитекторов принял обращение к власти и обществу с призывом защитить исторические города от вторжения крупных современных построек и предложил поправки в законодательство, стимулирующие инвесторов сохранять оригинальную архитектуру городов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вот такая ситуация складывается в Ульяновске. Сегодня нас информировали о том, что происходит в изменении облика города. Были репортажи из Санкт-Петербурга. Мы ситуацию в Москве отслеживаем, естественно, по сообщениям слушателей Радио Свобода. Был репортаж из Пскова. Ну, а теперь давайте узнаем, как дела с этим обстоят в Волгограде, и послушаем корреспондента Радио Свобода Оксану Загребневу, которая побеседовала с горожанами накануне.
Но я его не замечаю, чтобы он менялся. Как бы изначально архитектура нашего города мне не нравится, потому что она очень проста, серая и как бы неинтересна. А те дома, которые новые появляются в городе, они уже не настолько сильно видоизменяют город. То есть мне кажется, это не мешает совсем.
Мне кажется, что у нас в центре города очень много домов, которые сталинские, совсем другой стиль. И то, что в центре появляются металлостеклянные конструкции новых домов, это не вписывается в архитектуру как бы центра города. Поэтому лучше застраивать, по моему мнению, у нас длинный город, много пустырей, и лучше застраивать комплексно какие-то красивые дома, магазины, школы, осваивать целиком, чем точечно застраивать, потому что это портит город, появляются не вписывающиеся абсолютно здания, которые не имеют достаточной инфраструктуры, тех же подземных гаражей и так далее, мест для парковки, офисные здания, что затрудняет проезд по центру города, потому что машины вынуждены ставить у обочин.
Лучше, чем, допустим, был года два назад. Ну да, нравится, что новые здания стали строиться, потому что город, то есть, должен соответствовать стандартам, ближе как бы тянуться на Москву, да, и на Европу.
Но это особо незаметно. Нет, если подумать, то город преображается, но мне чем нравится Волгоград, именно своими старыми зданиями, со всеми там звездами, серпами, молотами. То, что делают тут сейчас, я считаю, нет, неправильно. Чтобы наоборот отреставрировать, было бы интереснее.
Но изменение архитектурного облика, мне кажется, это неизбежно. Я заметила просто, что на месте старых зданий появляются новые. То хотелось бы, конечно, сохранить какую-то часть культуры, которая осталась нам от старого Царицына. Ладно, точечная застройка, как бы к этому уже все привыкли. А вот церкви относятся к точечной застройке. Я вот буквально на днях проезжала в Краснооктябрьском районе. В дворе жилых домов строится церковь. И причем церковь на самом деле не маленькая, не часовня какая-то. Я бы вот не была бы очень обрадована соседством с колокольней церковной, чтобы каждое утро меня будил колокольный звон. И плюс еще к тому же детям играть придется на церковном дворе.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, нравится ли вам, как меняется архитектурный облик вашего города. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Восемь часов 39 минут московское время. Далее на наших волнах выпуск новостей культуры, в котором, в частности, речь пойдет о том, что состоялась премьера фильма о городке, где находится ранчо Буша. Мусульманские лидеры призывают правильно пропагандировать ислам. В Египте приняты новые либеральные законы о семье. Боб Дилан горячо поддерживает Барака Обаму. В Риме скончался итальянский кинорежиссер Дино Ризи. Слово Игорю Померанцеву.
В городке Крофорд, штат Техас, состоялся показ документального фильма «Крофорд» режиссера Дэвида Модильяни. Картина рассказывает о том, как изменилась жизнь городка после того, как в 1999 году тогдашний претендент на пост президента США Джордж Буш купил в Крофорде большое ранчо. Благодаря этому заштатный городок, куда в гости к американскому президенту приезжают крупнейшие государственные деятели, стал туристическим центром и местом антивоенных демонстраций. Исламские лидеры на конференции в Куала-Лумпур призвали мусульман всего мира решать свои внутренние проблемы, не жалуясь на Запад. Бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз заявил, что недоверие, которое испытывают на Западе к исламу, вызвано неспособностью мусульманских стран верно преподнести свою религию как веру, основанную на миролюбии, а не на насилии. Шаукат Азиз также сказал, что мусульмане должны перестать изображать из себя жертв и открыто признать необходимость перемен. Участники конференции намерены предложить конкретные меры для преодоления разрыва между Востоком и Западом. Знаменитый американский музыкант и поэт Боб Дилан заявил, что Барак Обама изменил представление о том, каким должен быть политик. Боб Дилан выразил надежду, что победа Обамы на президентских выборах создаст новый политический ландшафт в стране. Бобу Дилану 66 лет. За многолетнюю карьеру он продал 110 миллионов альбомов. Последний, Modern Times, занимает первое место в Америке по популярности. Египетские клерикалы подвергли критике новый закон, принятый парламентом, согласно которому женщины получили право давать свою фамилию ребенку, а девушки имеют право вступать в брак, лишь достигнув 16-летнего возраста. Минимальный возраст жениха – 18 лет. Прежде дети должны были носить исключительно фамилию отца, даже если отцовство было под вопросом. Клерикалы утверждают, что новый закон противоречит Корану, в котором сказано «да назови детей именем отца». Теперь также позволено привлекать к уголовной ответственности родителей, которые причиняют вред своим детям или обращаются с ними неуважительно. Правонарушитель может быть приговорен к полугоду заключения. Представители консервативного мусульманского братства представлены в парламенте 87 депутатами. Всего в египетском парламенте более 450 депутатов. В Риме на 92-м году жизни умер итальянский кинорежиссер Дино Ризи. Он прославился прежде всего кинокомедиями с участием Софи Лорен, Альберто Сорди, Уго Таньяцци, Витория Гассмана. Самые известные ленты Ризи – «Хлеб, любовь и фантазия», «Красивые, но бедные», «Журналист из Рима», «Запах женщины», по мотивам которого в 92-м году был снят ремейк с Аль Пачино. В 2002 году Дино Ризи наградили на Венецианском фестивале почетным «Золотым львом». Несколько лет назад режиссер сказал в интервью, что с любопытством ожидает встречи со смертью и шутливо предложил учредить закон, запрещающий умирать до 80 лет.
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. Сегодня в Екатеринбурге открывается выставка медалей из собрания Свердловского областного краеведческого музея. В экспозиции представлены золотые, серебряные, медные и даже чугунные наградные знаки, по которым можно представить историю России 18-19 веков. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Памятная чугунная медаль во знаменование оспопрививания жителей Российской империи была выпущена в 80-е годы 18 века в царствовании Екатерины Великой. Тогда врачи впервые в массовом порядке ставили прививки от оспы, и императрица подала личный пример своим подданным, рассказывает организатор выставки, старший научный сотрудник Института истории и археологии Владимир Микитюк.
Дело в том, что когда, вот, скажем так, началось массовое заболевание оспой, и была разработана вот эта прививка от оспы, то наше русское население с большим подозрением отнеслось к самой процедуре привития оспы. И Екатерина II пошла на большой риск. То есть она сама пригласила врача, и ей сделали прививку. И кроме того, чтобы, так скажем, вот еще подчеркнуть свою решимость, она и своего сына, будущего императора Павла I, тоже привлекла к этой процедуре, ему тоже сделали прививку. В общем-то, это такой достаточно, можно сказать, вполне серьезный гражданский подвиг.
Более 200 медалей из собраний Свердловского областного краеведческого музея выставлены на обозрение широкой публики впервые за 137 лет его существования. Коллекция мало изучена. Известно лишь, что большинство экспонатов попали в музей еще до революции 1917 года, когда он назывался УОЛЕ – Уральским обществом любителей естествознания. Заместитель директора краеведческого музея Владимир Бакадоров назвал эту коллекцию стихийной.
Любая коллекция, если она собирается под определенным углом, она начинает уже выстраиваться по воле собирателя. И эта воля уже начинает давлеть. Здесь такой воли не было. То есть мы можем увидеть, как за 137 лет достаточно стихийно люди приходили в музей и передавали вот эти сокровища.
Большинство медалей, представленных на выставке, памятные, то есть ими никого не награждали и их никто и никогда не носил. Они были выпущены в память о каком-либо событии, в честь отмены крепостного права, например, или в честь окончания кругосветного путешествия Ивана Федоровича Крузенштерна. По словам организатора выставки Владимира Микитюка, по экспонатам можно изучить, например, историю императорского дома Романовых.
выходили медали, скажем, на рождение царевича будущего, на бракосочетание, на смерть, естественно, на коронование. Очень много медалей уже вот это ближе к концу 19 века, посвященные выдающимся россиянам, композиторам, поэтам. Ну, скажем, вот одна из последних медалей, которая в нашей коллекции представлена на этой выставке, это медаль к юбилею Пушкина, который праздновался в 1899 году.
В следующем году музей собирается представить коллекцию советских государственных наград. Предполагается, что в экспозицию войдут и наградные знаки современной России. Сегодня в Екатеринбурге их официальные копии можно увидеть только в одном месте. В Уральском центре имени Бориса Ельцина. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Без четверти 9 московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, новости.
В Бурятии с признаками пищевого отравления госпитализированы более 40 детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает и Тартас. ЧП произошло в городе Северобайкальск, а на Украине в аварийной шахте в Донецкой области продолжаются поиски 12 горняков, пропавших в воскресенье при взрыве метана. В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз, а в самих Соединенных Штатах по меньшей мере 10 человек погибли в результате стихийных бедствий в некоторых штатах. Более подробно об этих и других событиях в очередном выпуске новостей на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну, широкий спектр тем сегодня был освещен в дайджестах сегодняшних российских газет от Валерии Шабаевой. Некоторые из них носили откровенно удручающий характер, особенно касательно автомобилей и их возможных поджогов, вернее, существующих, реальных и возможных поджогов. То же самое, наверное, тоже достаточно пессимизма было и касательно разговоров о предстоящих Олимпийских играх, ну, там в меньшей степени, конечно же. А что же в этом выпуске? Каков тон этого выпуска?
Ну, каков тон, посмотрим сейчас. Вот сначала выпуск сделаем, потом проанализируем его тональность. Несколько газет сегодня пишут о том, что в Госдуму внесен законопроект о фонде развития жилищного строительства. А «Коммерсант» даже выносит тему на первую полосу. Восьмая по счету. Российская госкорпорация, в создании которой предусматривает данный законопроект, будет наделена столь широкими полномочиями, что ее решено не именовать госкорпорацией. Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, который получит от государства право на неиспользуемые органами власти земли, будет некоммерческой организацией с активами стоимостью не менее 150 миллиардов долларов. Фонд получит право и искать себе активы, и продавать их, и передавать их в залог, и распоряжаться полученными средствами. По данным «Коммерсанта», кандидатом на пост главы фонда является куратор строительного надзора проекта Александр Браверман. Ведомости сообщают о том, что декларационная кампания 2008 прошла вдвое успешнее кампании 2007. Сообщили об этом налоговики. Ну и главную роль в росте налога на доход физических лиц сыграли, по мнению издания, зарплатные комиссии, на которых компании оправдывались за слишком низкую зарплату. Еще один рецепт успеха – информационное давление. Инспекции слали грозные письма. Многие из тех, кто сдает квартиру или продал ее или продал машину, испугались, что налоговики про это прознали и решили платить. Ну, кроме того, росту задекларированного налога содействует также и рост дивидендов и кредитования. И вот еще одна интересная публикация в газете «Газета». Федеральная регистрационная служба на прошлой неделе пополнила список материалов, признанных экстремистскими, внеся в него еще 10 наименований. Под номер 143 в списке значится завещание имама Аятоллы Хомейни, написанное им вскоре после Исламской революции. Впервые в России запрет на продажу, печать и распространение наложен на известное сочинение иностранного политика. Завещание имама Хомейни – это документ, написанный сложным языком. Хомейни обращался к иранцам, упоминая имена, события, актуальные для 80-х годов, времен восьмилетней кровопролитной войны с Саддамом Хусейном, который которого тогда поддерживали как Советский Союз, так и Соединенные Штаты Америки. И документ этот один из наиболее памятных для иранцев, а имя Хомейни окружено для них ореолом почета. Издание обращает внимание на то, что труды Хомейни не запрещены ни в одной стране мира. Ну, в общем, большая публикация на эту тему. В частности, Алексей Малашенко, к которому обратилось издание, это один из ведущих российских иронистов и представляющий центр Карнеги, говорит, что это глупость. Единственное, как можно охарактеризовать вот такое вот решение.
Спасибо. В сегодняшних российских газетах нас ориентировала Валерия Шабаева. 8:51. Как мы и обещали, в завершении этого часа вторая часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как медицинская марихуана вышла из-под контроля в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около 28 миллионов американцев, чуть меньше 10% населения страны, получали в марте так называемые продовольственные купоны – финансовую помощь на покупку продуктов. Это на 1,5 миллиона человек больше, чем год назад. Специалисты считают, что это один из очевиднейших показателей ухудшающейся экономической ситуации. Занятость падает, в то время как стоимость жизни ощутимо растет. Они призывают Конгресс временно предоставить финансовую помощь на покупку продуктов большему числу людей, кто оказался в тяжелой ситуации. Ныне на 160-долларовую ежемесячную помощь имеют право американцы, зарабатывающие меньше 12 с небольшим тысяч долларов в год. Дешевле и при этом гораздо мощнее и лучше. Такие небывалые достоинства сочетает, по словам Стивена Джобса, главы корпорации Apple, новая версия iPhone, которую Джобс представил в понедельник. Главное отличие нового iPhone – в 2 с лишним раза увеличившаяся скорость загрузки и отправки интернетной информации, благодаря использованию сотовых сетей третьего поколения, и наполовину урезанная цена. Новый iPhone с 8 гигабайтами памяти будет стоить $199. Вместе с ценой, как говорят эксперты, iPhone может утерять обаяние эксклюзивности, превратившись в сравнительно доступный массовый товар, прямо конкурирующий со смартфонами Nokia, Palm и других производителей. Министерство энергетики располагает отныне самым мощным в мире суперкомпьютером, который будет использоваться для проведения виртуальных испытаний ядерного оружия. Новая машина, созданная концерном IBM, способна производить 1 триллион вычислений в секунду. Использование нового суперкомпьютера, по заявлению представителей министерства, позволит поддерживать американский ядерный арсенал в надлежащей боеготовности, не прибегая к реальным испытаниям ядерного оружия. Удивительные возможности нового суперкомпьютера будут также употреблены для моделирования последствий глобального потепления. В округе Мендоцио в Калифорнии идет подсчет голосов, поданных во время местного референдума. Основной вопрос референдума – требование ограничить деятельность людей, выращивающих марихуану в лечебных целях. До недавнего времени отношение к наркотику в этом штате было самым терпимым во всей стране, а самым терпимым в Калифорнии был округ Мендоцио. Что изменилось? Рассказывает Владимир Морозов.
Жители Мендоцио жалуются, что их все сильнее раздражает запах марихуаны, от которого во время урожая буквально не продохнуть. Эти чувства разделяют 80 городов штата, где временно приостановили деятельность так называемых клубов по медицинскому использованию марихуаны. 60 других их полностью запретили. Калифорния легализовала употребление марихуаны в лечебных целях в 1996 году. Этому примеру последовали 11 других штатов, хотя федеральные законы до сих пор запрещают любую продажу марихуаны. В Калифорнии появляется все больше людей, которым вдруг понадобилась марихуана для лечения. Ее можно получить, имея рецепт. Есть такой рецепт и у Роберта Мико. «Теперь я гораздо дружелюбнее, покурил и люблю всех на свете. Во мне не осталось никакой злости, мне все нравится». Врачи прописали Роберту наркотик в местной микстуре для того, чтобы он мог усмирить свои постоянные вспышки гнева. И марихуана сработала. Но если покурившему Роберту все нравится, то растущее число таких пациентов не нравится жителям Калифорнии. Запавшись рецептом, люди все чаще выращивают собственную марихуану. Появляются новые клубы и распределители, где можно получить наркотик. Бизнес привлекает оптовых производителей и большие деньги, следом за которыми иногда идет криминал. член Горсовета Лос-Анджелеса Деннис Зайн говорит, что иногда марихуану растят в домах, расположенных рядом со школами, и любознательные детки часто получают там свою первую порцию наркотика. Сторонники медицинского применения марихуаны признают проблемы, но считают, что полный запрет – не выход. 30 городов и 8 округов Калифорнии ввели правила, защищающие деятельность клубов лечебной марихуаны. Другим путем пошли в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Власти приняли решение не обращать большого внимания на людей, которые растят наркотик для себя и не наживаются на этом деле. Один из них – Доминик Холден. On the cover is me rolling a joint at my kitchen table. На первой странице местной газеты я у себя на кухне сворачиваю сигарету с марихуаной. А вот фотография. Мы с друзьями сидим на крыльце и курим марихуану. Беспокоюсь ли я, что меня арестуют? Нет, нисколько. Was I concerned that I would be arrested? No, not at all. По мнению экспертов, такие разнородные примеры показывают, что ни противники, ни сторонники марихуаны пока не добились победы в давнем споре. Состязание продолжается. Пусть победит сильнейший.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона. У нас остается еще немного времени для того, чтобы ознакомиться с суждениями слушателей «Радио Свобода», которые сегодня отвечали на вопрос, нравится ли вам, как меняется архитектурный облик вашего города. У нас в поселке 4 раза в год меняется облик. Не соскучишься, сообщает Федор. Жалко, только Федор не сообщил, в каком именно поселке. Вот что нам пишет Александр Сергеевич. У нас в Строгино недавно открыли станцию метро. Казалось бы, хорошее дело, спасибо. Но стремление из всего выжать большие деньги привело к тому, что входы в метро построены большие и уродливые. Рядом с одним из входов сейчас строится 80-метровой высоты церковь, которая вообще не вписывается в окружающий строй домов и не стыкуется с входами в метро. Когда памятники архитектуры сносят, это плохо, когда сносят старые дома, это другое, считает Станислав Павлович. Вы все говорите об излишествах, а я ратую за щи из кислой капусты и за кашу гречневую, пишет нам Владимир. Нашему изначально купеческому уютному городку, отмечающему 325-летие и в 93-м году включенному в Союз исторических городов России, как сумевшему сохранить свой исторический древний облик, с того самого дня власти начинают, а в 2000-е годы уже активно усиливают, при полном молчании народа, свои действия по уничтожению древней расписной архитектуры, наводняя на ее месте бетонно-стеклянные здания-призраки. Такое длинное послание нам прислал Александр из Сызрани. Ну вот, собственно говоря, и все сообщения. Спасибо за активность и внимание. Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17000.